эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите специальный выпуск программы «Игры на свободе», посвященный Паралимпиаде в Сочи. Игры начались на прошлой неделе, вскоре после окончания Олимпийских. На этой неделе они уже завершаются. Все паралимпийцы там, в Сочи. А к нам в гости пришел спортсмен, который долго готовился к этим играм, но волей злого случая, травма, не смог принять в них участие. Сноубордист Серафим Пикалов. Настоящий олимпиец по духу. Паралимпиец по спортивной биографии. И, не сомневаюсь, будущий чемпион. Серафим, здрасте. Очень рад вас видеть в нашей студии. Ну, у нас такое начало программы всегда особое, потому что наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов представляет гостя, его биографию и скажет несколько слов о Паралимпийских играх.
Гость студии «Радио Свобода» Серафим Пикалов, российский пара-сноубордист, выступающий в сноуборд-кроссе в категории стоящих спортсменов. Наверное, один из решающих годов его биографии 2008-й, тогда в мотопутешествии в Крым Серафим попал в аварию и потерял левую ногу. Но и до, и после этого печального события он продолжал и продолжает заниматься сноубордингом. В 2010 году Серафим попал на чемпионат мира по пара-сноубордингу, который проходил во Франции, и стал первым российским спортсменом, который принял участие в международном турнире по этому виду спорта. На следующий год Серафим поехал на старт в США, потом в Европу и, в конце концов, стал единственным спортсменом в стране, который участвовал во стольких соревнованиях. Его спортивные результаты – 22 место на чемпионате мира по пара-сноуборду 2012 года в сноуборд-кроссе, 10 место на этапе Кубка мира по пара-сноуборду в сноуборд-кроссе на предпаралимпийской неделе в Сочи. Это было в 2013 году. Людвиг Гутман, отец-основатель паралимпийского международного движения, в свое время выдвинул серьезнейший девиз: главное не то, чего ты лишился, а то, что у тебя осталось. Вот я полагаю, что Серафим Пикалов как раз и всей своей жизнью и спортивной деятельностью доказывает, подтверждает справедливость этого девиза. Что касается Паралимпийских игр, они прошли впервые в 1960 году, через несколько недель после Олимпийских игр. Это были 9-е ежегодные международные стокмандевильские игры, которые стали потом считаться первыми паралимпийскими играми. А первые зимние паралимпийские игры прошли в Швеции в 1976 году. Дебют же сборной Советского Союза состоялся в Инсбруке в 1988 году. И в том же году Советский Союз участвовал в летних паралимпийских играх в Сеуле. В 1992 году и на летней, и на зимней паралимпиадах участвовала объединенная команда, а затем вступила в дело сборная России. Впервые она приняла участие в паралимпийских играх отдельной команды в 1994 году, на зимних играх в Лиллехаммере, и с тех пор принимает участие на всех зимних и летних играх.
Спасибо. Ну, по сводкам, поступающим из Сочи, нам просто такой золотой дождь сыпется уже. Россия обошла всех, ну, не на порядок, но, во всяком случае, там, больше 30 медалей. У идущей следом Украины чуть больше десятка медалей. Как вы объясняете такой фантастический успех?
Ну, во-первых, я думаю, что мы очень хорошо подготовились. У нас действительно колоссальное количество очень сильных спортсменов. Я думаю, что все-таки дома и стены помогают здесь тоже. Я в том смысле, что дома немного комфортнее. Здесь огромная поддержка, здесь огромное количество болельщиков. Более того, Паралимпиада сейчас, я там был недавно, и ощущение, что количество людей просто зашкаливает. То есть я был, к сожалению, мне удалось попасть на свэдж-хоккей не России, а это была Швеция с Канадой. И там сказали, что на трибунах больше 1000 человек. И большинство людей были, безусловно, из России. Хотя это матч не с российской сборной. Количество людей просто гуляющих очень-очень-очень много. И, безусловно, когда выходят российские спортсмены, зал ревет.
И, наверное, в случае Паралимпиады вот эта вот моральная поддержка, она еще важнее, чем в случае обычных таких соревнований.
Вы знаете, я, честно говоря, не склонен разделять Олимпиаду и Паралимпиаду. Это спортсмены, поэтому, безусловно, важна поддержка своих соотечественников. Я был на открытии Паралимпиады, когда вышла российская сборная, у меня уши заложило, потому что зал ревел, все встали, все кричали, и это было замечательно. И, конечно, эта поддержка помогает. А наше выступление, я считаю, действительно уникальное. У нас есть виды спорта, в которых мы занимаем, не просто берем золото или серебро, мы занимаем весь предистал, и после предистала еще несколько атлетов идут тоже российские. Хотя...
Стоят в очереди.
Да, да, хотя на игры приехали сильные команды. То есть это не значит, что туда просто приехали наши лучшие. То есть конкуренция сильная, но мы молодцы.
Какова главная цель и смысл Паралимпиады? Такая же, как и Олимпиады? Или нет? То же самое, голы, очки, секунды во главе угла стоят.
Я считаю, что если есть какая-то конкретная цель, то она, безусловно, одна. Не вижу большого разделения серьезного между Олимпиадой и Паралимпиадой. Но я, правда, не очень согласен, что самое главное во всем этом – победа. Во-первых, люди, которые едут на Паралимпиаду и на Олимпиаду – это уже победившие люди.
Да.
Это не красивые слова, это факт, потому что для того, чтобы туда попасть, нужно быть в тридцатке лучших по миру. Это уже очень серьезное достижение, поэтому это уже победа. Но, безусловно, и победа тоже важна.
Тем не менее, вот рекорды, результаты играют нам в Паралимпиаде такую главенствующую роль или все-таки они вторичны?
Мне кажется, это зависит, во-первых, от видов спорта. То есть, скажем, если говорить про параснооубординг, сейчас огромнейший праздник просто из-за того, что этот вид спорта был включен в программу Олимпийских игр. И сейчас там речь не идет о таких каких-то серьезных рекордах. Более того, параснооубординг на данный момент, по моему мнению, как раз является таким классическим олимпийским видом спорта, потому что люди, которые там сейчас будут участвовать, в подавляющем большинстве являются любителями. Люди, у которых есть какая-то профессиональная деятельность, то, с чего, в принципе, начиналась Олимпиада, это всегда были любительские соревнования. А что касается других видов спорта, да, там, я думаю, есть дисциплины, в которых, безусловно, рекорды – это основное, поскольку люди, которые там участвуют, это 100% профессиональные спортсмены, которых 24/7, 365 дней в году. Единственная цель – это победа, это лучший и лучший результат.
Но ведь в отличие, и в этом, я думаю, отличие большой Паралимпиады от Олимпиады, ну, Олимпиада, что называется, обычная в кавычках, потому что обычных спортивных судеб, там, олимпийских чемпионов не бывает, но тем не менее, обычные судьбы, человеческие. Здесь, конечно, мы имеем дело с совершенно другой человеческой какой-то историей, и вы, наверное, хорошо знаете этих людей. Вот какие там самые, может быть, уникальные есть судьбы и истории преодоления из российских или, может быть, не только российских участников Паралимпиады?
Там колоссальное количество историй. Я, к сожалению, не очень хорошо знаю про олимпийские команды вне сноубординга. То есть сноубордистов я, безусловно, знаю у каждого, ну, если не каждого, то 90% лично. И со многими я тренировался по несколько месяцев, там, с американской, например, сборной, с бельгийцами. У каждого своя история, у каждого она уникальна. Там есть ребята, которые, потеряв конечность, уходили в длительные запои, наркотики и так далее, и так далее. Теряли связь с миром, теряли связь с близкими. Потом сноубординг их просто вытаскивал из этого.
Ничего себе, как интересно.
Была история, при которой я реально присутствовал, когда один из спортсменов, я не буду называть, естественно, имя, один из спортсменов, выступив на соревнованиях, показав отличный результат, ему позвонил отец впервые за довольно долгое время, потому что у них был безумный конфликт из-за того, что у него, вот он как-то очень тяжело переносил травму и, видимо, пошел по кривой дорожке. И вот он вернулся, получил результат, и его поздравил отец, и это был такой переломный момент в жизни человека. Там очень много судеб. Но я, честно говоря, считаю, что и в олимпийском движении там точно такие же судьи. По мне, все-таки, к сожалению, мы движемся к профессиональному спорту, а профессиональный спорт – это все-таки шоу. В этом нет ничего плохого, но просто, по моему мнению, Олимпиады и Паралимпиады изначально – это все-таки любительские соревнования, которые в первую очередь были направлены на то, чтобы популяризовать спорт и показать, что люди, обычные люди, любители, могут показывать великолепные результаты. Тоже нет ничего плохого, люди занимаются этим профессионально. Я знаю очень многих спортсменов, которые сейчас являются спонсируемыми, даже я являюсь спонсируемым крупными компаниями. Американцы сейчас все спонсируемы. И это тоже неплохо. Вот они делают очень много и для развития спорта, и для популяризации. Да. Это замечательно.
Я знаю, что ваша идея заключается в том, что, в общем, на самом деле не нужно разделять Олимпиаду и Паралимпиаду, что это нужно проводить в каком-то таком одном пакете, да? Я ничего не перепутал?
Да, вы знаете, меня буквально недавно это как-то осенило. Просто мы все живем в определенном потоке, и иногда абсолютно очевидные вещи не замечаем. А как-то я так сидел, пил чай и думаю, а зачем вообще делиться-то все? Ну, то есть можно было бы сказать, что равные должны соревноваться с равными, но, во-первых, никто не мешает вводить дисциплины отдельно по категориям, как, извините, есть мужская дисциплина, есть женская дисциплина. В борьбе есть вес, разница по весу, в боксе тоже есть градация по весу. Почему-то это никого не смущает.
Да.
Почему точно так же нельзя проводить паралимпиаду? Кроме того, я уверен, что это пойдет на пользу. Давайте быть объективными. Да? Паралимпиада, она стала освещаться значительно лучше. То есть, там, даже я вот по себе скажу, меня вы позвали, мне много кто зовет рассказывать. Но все равно такой в хорошем смысле истерии, как было во время Олимпиады, ее нету. То есть освещение все-таки идет немножко на более низком уровне. Очень много причин. Но если подходить из корней, то есть если мы считаем, что Олимпиада и Паралимпиада это все-таки шоу, то Паралимпиада точно шоу не хуже. Я сам вчера сидел, смотрел трансляцию «Америка против России» на слэдж-хоккее, и я простудился, мне кричать нельзя было. Если бы можно было покричать, я думаю, соседи бы, наверное, вызвали милицию, ну, потому что там были действительно такие сражения, там были даже тавгаи, вот, как в хоккее, когда люди друг друга толкают. Это было удивительно. А я был в реальности на матче Канада со Швецией, это тоже было великолепно, когда Швеция забила один единственный гол. У них был счет 10-1. Они забили единственный гол, зал просто взорвался. Это классное шоу, и я не вижу причин не показывать. Многие говорят, что причина в том, что это не очень приятно кому-то смотреть. Это мне непонятно совсем. Потому
мне
что
тоже.
Давайте быть скептиками, да, мы декларируем простую вещь, что инвалид, он может приносить пользу обществу наравне с неинвалидом. Ну, сейчас назовем их инвалидом, надо как-то разделять нас, в разговоре. И есть подтверждение, есть реальный факт. Ну, не знаю, возьмем Стивена Хокинга, да, человек, у которого, по-моему, две мышцы двигаются, если я не ошибаюсь, но человек, который привнес такой колоссальный развитие, колоссальное развитие физики, популяризации физики, который, ну я не знаю, ну Ричард Фейман, наверное, делал,
конечно,
еще, да, там Эйнштейн, но Хокинга знают все, то есть можно выйти на улицу и он инвалид. Раз мы это декларировали, раз мы все равны, то
Рузвельта опять же вспомню, ну что тут примеров-то?
Раз мы все равны, то как бы давайте дальше идти. Тогда это перестанет быть неприятным. Я довольно много путешествовал, я жил несколько месяцев в Швейцарии, у меня был период. Я помню, у меня был такой маленький шок. Во-первых, первый шок, я ходил и смотрел, какое огромное количество инвалидов на улицах. Я начал думать, почему? Неужели здесь так часто люди попадают в какие-то неприятные ситуации, и вот происходит такая неприятность. А потом я понял, что мне это все значительно проще. У них есть просто возможность выходить на улицу. Это раз. Вторая вещь, которая меня сильно удивила и понравилась, то, что я абсолютно спокойно ходил в шортах, снимал косметику с протеза, то есть у меня вместо ноги даже там не муляж была, а такая трубка. И за все время, за два месяца на меня обернулся один ребенок. И то, по-моему, он меня обернулся, потому что у меня была всклокоченная борода и длинные волосы. Вот скорее это его удивило. А люди не считают это чем-то из ряда вон выходящим, потому что они к этому привыкли. То есть я не говорю, что, ребята, теперь для всех видеть человека в инвалидном кресле должно быть нормально. Так не бывает, я это прекрасно понимаю. Но здесь нужно идти с двух сторон. То есть сделать возможность, чтобы люди выходили на улицу, тогда другие люди начнут к этому нормальнее относиться. То же самое с Олимпиадой и Паралимпиадой. Если мы все объединим, если это будет одно мероприятие, то это как раз будет шаг в сторону того, что мы задекларировали, о том, что мы все равны.
Мне на самом деле кажется, что мы, я имею в виду вот такой цивилизованный человек, в этом направлении движется. Так что дай бог,
ну, по большому счету, все это так и будет. Да, все потому что, во-первых, мы переименовали сначала игры в паралимпийские, если я не ошибаюсь, 6, по-моему, лет назад они начали проводиться через неделю после Олимпийских. В принципе, все идет к тому, что наконец все это слить.
И все идет навстречу одно другому.
Это замечательно.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященной Паралимпиаде в Сочи. В гостях у меня сегодня Серафим Пикало, российский сноубордист. Серафим, ну а здесь, во второй части нашей беседы, я бы хотел к вашей собственной истории уже обратиться, потому что она, мне кажется, чрезвычайно важной, что называется, поучительной и интересной. Как вы стали паралимпийцем? Как пришла в голову и когда пришла в голову мысль, что нужно просто, не просто как-то, так сказать, значит, встать на ноги и научиться хорошо ходить, но заняться таким, в общем, чертовски сложным видом спорта, как сноубординг?
Это интересный вопрос. Меня до сих пор коробит немножко, когда меня называют пара-сноубордистом.
А я не называю, вы обратили внимание?
Не потому, что это плохо, просто я до сих пор не очень понимаю, зачем эти различия. У меня такая же доска, такие же крепления, и я катаюсь. Ну, если уж честно, то, наверное, получше, чем многие, в принципе, катающиеся там, на любительском уровне. Получилось, наверное, следующим образом. Я никогда не стремился в какое-либо паралимпийское движение. По одной простой причине, я не интересовался классическим профессиональным спортом. Я был профессиональным райдером, прорайдером, то есть спонсируемым компаниями уже довольно давно, практически сразу после аварии. Но я всегда катался вне трасс, я катался на вейке.
Я, кстати, то есть, раз... что называется фрирайд, вот этого, да?
Да, фрирайд, да, вейк, в принципе, это на доске по воде, он не является олимпийской дисциплиной. И как так получилось, что я периодически об этом писал в интернет, по двум причинам, потому что, когда я сам попал в аварию, я обнаружил, что нормальных источников на русском языке их практически нету, особенно, я имею в виду, про экстремальный спорт, что-то найти сложно. При этом я знал, что по-английски не все читают. Вот. Мне показалось, что неплохая идея об этом писать. Я периодически об этом писал, плюс, безусловно, это некая работа в роли прорайдера.
Но экстремалом, простите, вы были до аварии, да?
Да, безусловно. Я занимался экстремальными видами спорта. Как только мама разрешила, так я начал заниматься. Вот, то есть я сначала очень долго занимался горным туризмом, до этого немножко водным, альпинизмом. Из альпинизма перешел в сноуборд, потому что было лень ходить вниз пешком. Потом я увидел кайт, прям загорелся. Тогда еще особо никто не занимался, все было дико дорого. Я накопил, поехал кайт. А еще так получилось, что я все это переносил в компанию своих друзей. В конце концов, у меня половина начала кататься на кайте. Потом я начал сноукайтингом заниматься, и скалолазанием до этого занимался. И вот этого переломного момента, который все журналисты очень любят, авария, не был таким уж переломным. Ну да, безусловно, жизнь поменялась, но у меня жизнь поменялась, там, я бороду отпустил, тоже какое-то изменение жизни. Вот. И паралимпиада здесь вошла, паралимпийское движение здесь вошло скорее не с аварией и с обретением протеза, а со случайностью. То есть меня нашел теперь мой хороший друг, директор протезного центра «Токосмос», и сказал: давай делать сборную. На что он сказал: Степан, я сборную делать не хочу, то есть у меня есть увлечение, у меня есть профессиональная деятельность серьезная, я катаюсь для себя, там, для своих спонсоров, а лезть в серьезный спорт я не хочу, мне это не близко. Но помогать тебе готов. Поскольку я единственный человек с такой ампутацией, то более-менее там серьезно катался на вейке, на сноуборде, насколько мне было известно. Я готов помогать тебе с протезами, можем вместе работать. Он сказал: хорошо. Мы начали работать, он начал пробивать какие-то ходы через наши комитеты, чтобы все-таки сборную сделать. После этого получилось так, что я поехал на чемпионат мира во Францию покататься. Цель у меня тоже была, я ехал не за выступлением, я ехал посмотреть, как катаются другие паралимпийцы, потому что хотелось сравнить уровень, да, и хотелось посмотреть на другие протезы. Мне тогда казалось, что протез – это очень важно. Хотя я начинал кататься совсем на простом протезе, но вот почему-то мне казалось, что спортивный протез и какой он, это очень важно. Сейчас я понимаю, что спортивный протез, ну, дай бог, там 20-30%. То есть это важные 30%, но не основные. Я поехал во Францию. Во Францию я, кстати, ехал со смешанными чувствами. Я ожидал, что я увижу очень много таких ребят, которых привезли покататься. А я увидел огромное количество абсолютно нормальных, абсолютно здоровых, веселых спортсменов. Отличную тусовку, по-другому это назвать.
То есть никакого больничного духа, ничего.
Вообще никакого больничного духа. Более того, я увидел то, из-за чего, в принципе, в экстрим в свое время пошел, в экстремальный спорт. Я увидел людей искренних, людей, которые готовы тебе помогать. То есть, начинал участвовать во фрирайдных соревнованиях еще когда были все ноги, меня всегда удивляло, что ко мне подходили конкуренты и давали советы. Потому что мы в первую очередь соревновались сами с собой. И мы были такой компанией друзей. Здесь было то же самое. Я приехал туда один, у меня не было ни тренера, ни сервисмена, никого. Американцы мне помогли доску подготовить вместе с итальянцами, канадка меня консультировала, как походить трассу, потому что после брифинга я подошел к ней и говорю: слушай, а как флажки объезжать? Встал на меня. Сейчас тебе все объясню, Серафим. А французы мне помогли. Ну, то есть мне помогали все. И это, кстати, до сих пор продолжается. Я очень этому рад. Я вот недавно приехал во Францию на соревнования. У меня потеряли багаж. Ко мне подошли французы и сказали: Серафим, ты, главное, не беспокойся. Мы тебе и доску дадим, и протезы дадим. Расслабься, все будет хорошо. Это великолепно.
То есть, простите, Серафим, это, видимо, тоже все-таки отличительная черта паралимпийского такого движения. Такой фэрплей всегда и во всем. Вот, или все-таки у вас тоже могут иногда, там, я не знаю, палкой стукнуть во время гонок. Ну, условно я так и называю какие-то вещи.
Я не видел, чтобы кто-то кому-то делал гадость. Надеюсь, я никогда этого не увижу. Если я это увижу, для меня это будет огромным огорчением. Да, безусловно, мы конкуренты. Да, сейчас ближе к Олимпиаде кто-то уже там не договаривает. Ну, то есть уже не принято спросить, какую мазь ты используешь. Это уже ненормально. Но с другой стороны...
Нормально, свои секреты.
Ну, в принципе, да. Но с другой стороны, я в любой момент, я уверен абсолютно, что я могу подойти к любому спортсмену и сказать: приятель, у меня там отвертки сейчас нет, мне очень нужно, дай, пожалуйста, там. И мне дадут. И это мне настолько все понравилось, что... А еще ко мне подошли два американца, которые тренера. Один сейчас, кстати, тренирует Бельгию, а один просто приедет с зрителем. И они мне в течение 2 часов рассказывают, что: Серафим, ты попал. Ты первый приехал, и тебе ничего не остается, кроме как двигать этот спорт, потому что иначе неправильно и нечестно. Я им долго объяснял: ребята, ну я просто катаюсь, я люблю кататься, я не хочу всем этим заниматься. Но они мне эту идею, как говорится, продали, и я приехал, начал со Степаном взаимодействовать активнее, ходить в разные комитеты, и говорит: ребята, у нас есть спорт, давайте. Тогда мы еще не были олимпийским спортом. Ага. Давайте его, значит, в олимпийскую включать. Давайте, давайте, давайте. Мне говорили: у нас нет спортсменов. Я начал искать спортсменов. В результате уже через длительное время нашлись еще 2 спортсменов. Один сам пришел, а 2 вот нашлись. Они, собственно, будут выступать. Угу. И как-то начало это двигаться. Потом
Но первым сноубордистом российским были вы?
Первым профессиональным сноубордистом.
Профессиональным.
Первым, кто катался на сноуборде, в принципе, без ноги в России, я думаю, просто таких людей точно не знаем. Я знаю, что Игорь, который будет выступать вот в Сочи, он начал кататься значительно раньше меня, просто потому что ногу потерял раньше, но у него не было спортивного протеза, он как-то спокойно к этому относился, ему хватало. Я встречался в Шерегеше с мужчиной, мне до сих пор стыдно, я забыл его имя.
Шерегеш
это Алтай, да. Ага. Я встретил человека, у которого, в принципе, ноги не было, а у него был сустав металлический встроен в бедро, и он умудрялся кататься и на лыжах, и на сноуборде. Вот, возможно, он был первым в России. Ну, сложно сказать, кто был первым в России. Я был первым, кто поехал на международные соревнования по парусному борту. Я был первым, кто начал эту тему как-то пытаться толкать.
Угу, продвигать.
Да, знать, где там что примерно. Вот я был первым. И таким образом, в конце концов, получилось так, что единственный вариант продвинуть это хоть как-то в России, это стать спортсменом самостоятельно. Найти не удавалось быстро людей, которые могли бы кататься. И я такой...
Ладно.
А потом, когда я понял, что мне еще Степан тогда предложил: окей, едь в Америку на соревнования, живи там 2 месяца, я тебя спонсирую, я такой: 2 месяца в горах, и я еще за это платить не буду. Я такой: ну надо. Там, правда, получилось очень забавно. Я же туда ехал, такой: вот я сейчас покатаюсь. Потом приехал, думаю: ё-моё, я же тренироваться приехал. И в результате для себя я там покатался, ну, может быть, 2 раза за 2 месяца. А все остальное у нас были серьезные тренировки. Я не могу сказать, что это плохо. Более того, свои личные цели я, в конце концов, достиг и достигаю. Мне всегда хотелось кататься лучше. Угу. Профессиональные тренировки принесли мне то, что мне хотелось. Вот такая история.
Я прочитал в одном вашем интервью, поразился совершенно, честно говоря, этому, когда вы сказали, что вы сейчас катаетесь лучше, чем катались до травмы.
Мне сложно сравнить, но кажется, да. По трассам, безусловно, потому что мне мой там персональный тренер Женя Юфанов продолжает ставить. Ну, наконец-то хоть что-то там близко к нормальной технике. Буквально недавно вот, мы были в Купере, в Штатах, где я травму получил. У меня был один свободный день из-за того, что все засыпало снегом. Я влез в лес. И наконец-то понял, что, ё-моё, я уже не так боюсь елок. Я наконец начал их объезжать более-менее нормально. Там, я начал прыгать. При этом я раньше до аварии особо-то не прыгал, а тут я вроде как из более-менее больших трамплинов начал прыгать. Мне сложно сравнить объективно, но по ощущениям я стал кататься там лучше.
Грандиозно. Ну вот, это очень интересно. То есть, Серафим, сегодня вы профессиональный спортсмен. Вы этим живете. Этому посвящены, там, я не знаю, 365 или, там, я не знаю, большая часть дней в году?
Ну, скажем так, наверное, 3 последних месяца, да. И да, и нет. Ну, нет, я не профессиональный спортсмен, я любитель, и мне это нравится. То есть у меня есть профессиональная деятельность, которой я занимаюсь.
Все-таки вы ее не оставили?
Я ее не оставил. Последние 3 месяца я ушел в длительный отпуск. Периодически я занимаюсь какими-нибудь разовыми задачами, типа аналитики, и там комментирую кому-то что-то, делаю какие-то совершенно там несложные задачи, которые можно сделать в самолете, там, написать какую-то документацию, спроектировать что-нибудь в таком духе. То есть совсем-совсем я оттуда не ушел. Более того, я, наверное, гик. Я в свое время даже писал программное обеспечение для того, чтобы анализировать результаты пар сноуборда. Вот как-то стукнуло, я, значит, сел, открыл ноутбук и полночи писал. Потом посмотрел, такой, думаю, да, в общем-то, и так было понятно, что надо дальше тренироваться.
Ну, то и здорово, в общем, и поэтому, голова работает, и мышцы, все.
Да, и я считаю, что это правильно. Я бы хотел, чтобы спорт чаще так развивался. Кстати, здесь нужно сделать ремарку. Я очень долго думал, что в профессиональном спорте люди занимаются профессионально 365 дней в году, 24 часа в день, и потом у них заканчивается профессиональная карьера, и дальше непонятно что. Угу. Познакомившись со многими паралимпийцами, даже олимпийцами, я удивился, оказывается, это классно, это замечательно. Они параллельно умудряются получать образование, при этом очень часто не спортивное, то есть кто-то медицинское получает, кто-то получает юридическое, языки учат. И это замечательно, это правильно, потому что спорт, он в любом случае когда-то кончится.
Ну, в том-то я хотел сказать, да. У паралимпийцев ты, будь хоть вообще семи пядей во лбу, но все равно спортивная карьера заканчивается.
Да, да, да. Даже Бьерн Даллин когда-то уйдет, да.
Ну, конечно, я про это и говорю, что тут все общее, законы общие.
И было бы грустно, если бы...
Тело стареет.
Да, если по завершении этой карьеры человек как бы не мог, не понимал, куда приткнуться. Поэтому люди развиваются, это замечательно. Очень много действительно замечательных спортсменов имеют такую еще... назовем, золотой скелет в шкафу, который они потом поменяют и будут использовать в дальнейшей жизни. И это замечательно.
Знаете еще, о чем я вас хочу спросить? Опять же, проводя параллели или наоборот, отличие параспорта от обыкновенного спорта. Роль тренера какова в паралимпийском спорте?
А я опять буду делать все, чтобы различий не было. Потому что...
Я и говорю, либо параллели, либо различия.
Хорошо. Дело в том, что мой личный тренер, как раз я уже упоминал, Женя Ефанова Дмитрова.
Не раз упоминал, да.
Он тренирует не только меня, а тренирует еще детскую сборную Московской области.
Мы паралимпийская?
Нет,
или
обычную сборную, обычных детей, да. Угу. Когда мы с ним в первый раз встретились, я ему сказал: Жень, давай сделаем так. Ты меня тренируешь как обычного атлета. Угу. Если у меня что-то не получается из-за протеза, я это понимаю. Мы с тобой садимся, я тебе рассказываю, что у меня не получается, и мы ищем другие пути. Мы, по-моему, еще ни разу так и не сели. Вот, потому что, ну, безусловно, есть отличия, но мне как-то удалось их самостоятельно компенсировать. Я считаю это правильно. Техника, ну, сноуборд, он есть сноуборд. Да, у тебя нет ноги, но нужно работать как-то над протезами. Для этого есть протезный центр. Там нужно работать над техникой. Поэтому каких-то колоссальных отличий я не вижу. То есть, безусловно, очень хочется, чтобы у человека был опыт работы с паралимпийцами. Это ему поможет. Но если его нету, то это не причина не заниматься тренерской работой с паралимпийцами. Вы найдете общий язык, вы найдете пути решения этих проблем. Это вот такое мое мнение.
Скажите мне, на трассе, ну, экстремальный спорт есть экстремальный спорт, на той же трассе сноубординга, паралимпийской, есть какие-то специальные страховки, специальные какие-то механизмы, которые в случае чего, значит, выручат в какой-то экстремальной ситуации?
Если вы так едете, падаете, ну, тут черт, пушка выстреливает таким шаром мягким.
Нет ничего такого.
Точно так же, как во всем спорте, там, в том числе олимпийском. Mm-hmm. Если это какой-нибудь скоростной спуск, ну, стоит сетка, я не знаю.
Ну да, то есть все то же самое. То в этом самое. В смысле мер предосторожности, все
что
то
можно
же
по максимуму сделать безопасным, это делается. Но здесь нет никаких каких-то ноу-хау секретных.
Скажите мне еще такой вопрос, я не знаю, может, он будет неделикатный, но ведь, наверное, приходится, во всяком случае, в начале вот этой вот паралимпийской карьеры или просто занятий спортом после той же тяжелой травмы, которая у вас была, приходится, кроме всего прочего, еще преодолевать физическую боль. Или это не самое главное и важное?
Вы знаете, это очень индивидуально. Вот я всегда сторонюсь, всегда, когда я кому-то что-то советую, я всегда говорю: ребята, все в жизни очень индивидуально. Более того, это индивидуально даже у обычных спортсменов. Ну, у кого-то мышцы начинают болеть быстро, у кого-то не начинают. Здесь нужно очень осторожно к этому подходить, может быть, консультироваться с врачами. Ну, больно бывает, больно всегда бывает. Ну, ты, не знаю, падаешь, это больно. Я вывихнул плечо, мне казалось, что это было, наверное, самое болезненное, что со мной случалось вообще, в принципе, за жизнь. А что касается именно нюансов паралимпийского, да, там иногда бывает натираю культю, потому что она изменилась, а мы не успели ее гильзу подделать для того, чтобы она так не натирала. Это бывает, но это спорт, и даже в любительском.
Не более того, опять же, здесь никаких таких принципиальных различий.
Это у меня.
Я понимаю.
Да, это, у меня бывает на фантазии.
Каждый может только в конце концов в своем собственном опыте.
Я не могу сказать, что у меня было что-то такое, что прям сводило меня с ума очень долгое время, я это запоминал. Бывали моменты, когда там день, мне было очень тяжело кататься, потому что из-за перепада высот у меня пухала культя, гильза была мала, и мне приходилось там снимать каждые 20 минут ее. Да, такое было. Но, наверное, на фоне классного катания я это... Ну, это не запечатлелось у меня как что-то, что-то колоссальное, ужасное, болезненное.
А еще такой психофизический момент. А нету страха, что называется, покалечиться еще больше?
Вы знаете, есть. Конечно, есть. И это нормально, это правильно. Страх есть двух типов, ну, в моем понимании. Есть страх, который тебе помогает. Это когда ты собираешься и начинаешь работать на максимум своих возможностей. Либо ты понимаешь, что это слишком рискованно, идешь тренироваться. И есть страх, который тебя сковывает. Вот он тебя сделал деревянным, и это очень плохо. Как правило, второй страх появляется, когда вы где-то не доработали в тренировках, и с этим надо бороться. Поэтому, конечно, есть страх. Но страх он всегда есть. Он даже в обычном любительском спорте, если у человека нет страха убиться, то он рано или поздно убьется. В принципе, экстремальный спорт, вы знаете, есть очень четкий стереотип, что экстремальный спорт – это спорт людей очень недалеких. Вот у них, видимо, проблемы с головой, и они очень хотят побыстрее закончить свою жизнь, где-нибудь разбившись. Вот вы знаете, это совершенно не так. Я объясню, почему. Экстремальный спорт – это спорт наивысшей концентрации, я назову это так. Вы тренируетесь, вы готовитесь, а потом у вас есть очень кратковременный промежуток времени, за который вам нужно принять 100% правильные решения, либо решения, которые минимизируют риски максимально. Это очень интересно, я за это люблю. Вы готовитесь, а потом вам нужно выложиться на 100%, и у вас нет прав на ошибку. Поэтому это не безумный спорт, это, кстати, спорт очень умных людей. И я еще не видел...
Но все-таки, наверное, авантюристов.
Ну что значит авантюристов? Просто авантюризм очень близок к слову глупость.
Нет, я вовсе не складываю
этого. Я скорее назвал бы романтиков.
Флибусьеры и авантюристы. Вот так. Ну опять же, вот видите, мы и пришли. Ну, опять же, к романтике.
Скорее романтиков. Ну, конечно.
«Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов вы слушаете и смотрите специальный выпуск программы «Игры на свободе», посвященный Паралимпиаде в Сочи. Гость программы – сноубордист Серафим Пикалов. А сейчас, Серафим, небольшой ролик, снятый нашим журналистом Андреем Королевым в Сочи как раз.
Первое сооружение, которое видят спортсмены – сочинский аэропорт. Гости отмечают безупречное оснащение всем необходимым.
По новой мы перепроектировали парковку, сделали не менее 10% от общего количества парковочных мест под маломобильных пассажиров, сделали систему пандусов, тактильные плитки, и дальше уже мы занимались работами внутри аэровокзального комплекса. То есть это нанесение разметки, работа по обеспечению, скажем так, доступности для слабовидящих пассажиров, установка индукционных петель на стойках регистрации.
Марсель – журналист из Германии. Многие годы он посвятил освещению событий на различных паралимпиадах. Он на собственном опыте знает, как сложно выживать людям с ограниченными возможностями в суетных городских кварталах. Инвалид-колясочник Марсель наглядно демонстрирует, с какими непреодолимыми трудностями приходится сталкиваться и гостям Сочи. Его транспортное средство то и дело натыкается на парапеты, скачет по гранитным ступеням. Попытка въехать на крутой пандус в районе моста через реку Сочи оказывается безуспешной. На первый взгляд, безбарьерная среда существует. Все более или менее заметные торговые точки, рестораны снабжены пандусами, подземные переходы оборудованы специальными подъемниками, на тротуары уложена тактильная плитка. В центре Сочи функционируют говорящие светофоры для слабовидящих людей. Однако при внимательном взгляде понимаешь, что все эти функциональные приспособления совершенно бесполезны. На большинстве тротуаров в оживленном центре города от тактильной плитки, уложенной наспех накануне Большой Олимпиады, не осталось и следа. Подъемники, лифты, пандусы, особенно в подземных переходах, не работают, а если и работают, то во время показательных смотров, устраиваемых сочинскими чиновниками. Сочинцы считают, что, несмотря на затраченные деньги и силы, город оказался не готов к наплыву такого количества людей. Городская инфраструктура не выдерживает напряжения. К моменту открытия Паралимпиады от безбарьерной среды внутри Сочи остались лишь редкие воспоминания.
Ну, вот такой вот взгляд на вещи, так что тоже к как говорится, не все так безоблачно и хорошо сделано. Ну, чего говорить, это действительно трудное дело.
Вы знаете,
подготовить такой город.
Я скажу, что это неудивительно и не единственная ситуация. Просто я был в Лондоне, например, проводилась Паралимпиада. Там, может быть, люди просто чуть-чуть честнее, а они просто взяли на карте метро, отметили все станции метро, которые доступны на колесочниках. И это... Ну, это далеко не все станции метро. У меня есть цель, я вот надеюсь, в первую поездку я, к сожалению, не смог этого сделать. Я хочу поехать во вторую поездку и посмотреть основные важные пути движения для паралимпийцев на доступность. Умозрительно то, что я видел в парке олимпийском в самом, там все было, ну, на мой вид, может быть, обывательски, я все-таки не использую коляску, там было все хорошо. Более того, существует еще мобильное приложение, в котором можно посмотреть, какие объекты доступны, и отметить те объекты, которые являются в действительности недоступными, хотя помечены недоступными. Вот я тоже это хочу протестировать и походить. То, что не везде все идеально, ну, давайте быть все-таки объективными. Никто, наверное, и не ожидал, что за 3 года все будет. Очень этого хотелось. Это очень
этого
плохо,
хотелось,
что все
не идеально. Этого хотелось, но только не ожидал, что будет... Даже так, с дефектами и все прочее, это точно.
Да, безусловно, проблемы наверняка есть. Я очень надеюсь, что прям мое одно из основных желаний, что когда все это закончится, я имею в виду игры, эти проблемы будут продолжать решаться.
А это самое главное, я думаю.
Вот. И, в принципе, такие видео, которые вы сейчас показали, это действительно очень хорошо. Потому что я надеюсь, что люди, которые за это отвечают, увидят это видео, привлекут, в конце концов, колясочников и вместе с ними будут строить такие вещи. Потому что очень часто, по моему профессиональному опыту, бывают ситуации, когда люди делают плохо не только потому, что они хотят сделать плохо, а потому что они к этому относятся, ну, может быть, с недостаточным фанатизмом, скажем так.
Ну,
для меня было бы логично, если вы делаете доступную среду, привлечь консультанты инвалидов и на них все протестировать. Я думаю, что очень много вещей были сделаны из области...
А вот это вот, вы не знаете, это было сделано?
Не знаю. Я очень не в системе. Я совсем не в системе, даже не в паралимпийской системе. Я периодически имею контакты, но стараюсь все-таки их минимизировать. У меня есть для этого люди, которые
этим занимаются. Наверное, система-то вас втянет, человека с таким активным отношением ко всем этим проблемам.
Я не знаю, хочу ли этого.
Ну, это другой вопрос.
Я считаю, что, во-первых, вот сейчас, наверное, меня начнут закидывать проклятиями, но, во-первых, я считаю, что в первую очередь задача сделать город доступным – это задача инвалидов. Потому что у них самая максимальная мотивация для этого. Им это очень нужно. Поэтому, безусловно, если это будут делать только они, ничего не взлетит. Это их задача позвонить, это их задача сказать, что все плохо, это их задача снять ролик, это их задача рассказать об этом. Это нормально, и так делается везде. Везде, в первую очередь, когда начиналось движение о адаптации, всегда оно двигалось от инвалидов. Я знаю, что люди могут это делать. Я читал в интернете удивительную историю о том, как человек очень долго бился над тем, чтобы ему сделали пандус в подъезде. Ну вот не сделали пандус в подъезде по каким-то конструкторским проблемам. Человек не остановился, взял, позвонил, созвал своих друзей, они сделали лебедку в подъезде. Основная задача – выйти на улицу. Не с кем-то поругаться. У него была цель. И он этой цели достиг. Это очень правильно. То же самое, я уверен, могут делать инвалиды. Но в конце концов, я надеюсь, что мы будем развиваться в этой области даже с прагматичной точки зрения. Там, я не знаю, для магазина сделать пандус владельца магазинов, это же для вас не какое-то великое действие. Для вас это просто еще один клиент. Хотите продавать? Делайте так, чтобы вы могли продавать большим количеством людей. Это же абсолютно логично. Вот на этом нужно сосредотачиваться. Все очень просто.
Конечно. Знаете, я бы еще хотел в этой части нашей беседы затронуть вот такие вот психологический аспект существования людей, как угодно их назовем, инвалидов, людей с ограниченными возможностями в городской среде, в их собственной личной жизни. И поэтому, опять же, возвращаясь к вашей истории, скажите мне, а у вас был все-таки, вот вы говорили о людях, которые вообще уходили в такую глубокую депрессию, которая выражалась в запоях, в наркомании, потом, благодаря спорту, оттуда сами себя, как барон Мюнхгаузен, наверное, значит, за волосы вытягивали. А у вас при всем вашем таком оптимизме, который вы излучаете, который виден невооруженным глазом, у вас был период, пусть короткий, какой-то такой депрессии и упадка духа? И кто вам помог из него выйти?
Знаете, я, видимо, безумно везучий человек в этом плане, хотя я уверен, что это везение, это не просто случай. Здесь есть и моя собственная работа над этим. Во-первых, я – это не вот Серафим Пикалов, который сидит вот сейчас перед вами, я – это огромное количество людей. То есть это мои родители, моя девушка, мои друзья, мои сестры, мои спонсоры, в конце концов. Это моя такая огромная команда. И эти люди – причина, почему у меня… Я не помню депрессии. Не было. Не могу я сказать, что у меня прям была депрессия. Мне было грустно, потому что, это логично. Когда тебе 24 года, мне, по-моему, было, у тебя нет ноги, это грустно. Вот. Но так, чтобы я хотел пустить себе пулю в лоб или куда-то выкинуться, нет. И здесь заслуга в том числе близких людей, потому что они, во-первых,
наверное,
в первую очередь. Они никогда не относились ко мне как к инвалиду. Ну, не было такого. Я не знаю, меня выписали из больницы.
Не ахали, не причитали, ничего, нет?
Понятно, мама плакала. Понятно, папа был грустный. Но, во-первых, огромное им спасибо. Они умели собраться и улыбнуться. Они умели собраться и сказать: Серафим, сходи в магазин на костылях.
Как ни в чем не бывало.
Да, там у твоих друзей сегодня праздник, день рождения. Сходи, купи цветов и давай шурную вечеринку. Я не знаю, меня друг позвал на скалодром. Я говорю: Серег, ты что? Я на костылях, у меня операция недавно была. Он говорит: поедем, посидишь на скалодроме, посмотришь, как мы лазим, поболтаешь, у тебя друзей много, что-то лежишь здесь, как я не знаю кто. Я говорю: ладно. Приехали, я начал лазить, естественно.
С первого раза, как приехали, стало.
Да, естественно. Да. А почему нет? Почему нет?
Действительно.
Вот это вот отсутствие отношения как к инвалиду, это очень правильно, это очень хорошо. Кстати, я понимаю, близкие люди, к вам сейчас, наверное, обращаюсь, я понимаю, насколько это тяжело для близких людей. Я думаю, что очень часто для близких людей даже тяжелее. Потому что когда у меня нет ноги, я понимаю, что мне делать. Мне нужен протез, мне нужно ходить. Мне нужно дальше жить, мне нужно, выходить на работу, заниматься спортом, у меня все понятно. А для близкого человека это катастрофа, потому что лежит твой любимый, я не знаю, просто близкий человек, и ты же не можешь отрезать свою ногу и дать ему, хотя ты бы рад. И заставить его ты тоже не можешь, потому что у него есть железный аргумент. У меня железный как раз аргумент. Есть железный аргумент — ничего не делать, он инвалид. И с этим аргументом очень тяжело бороться, особенно в наших стереотипах, потому что ты же не можешь сказать: что ты лежишь, вон там в соседнем районе народ на колясках в баскетбол играет. Что ты себя ведешь, как непонятно кто? У нас, к сожалению, нельзя этого сделать, потому что у нас такого пока нету в таких масштабах. Это, собственно, спасибо, что вы зовете рассказывать об этом. Может быть, в какой-то момент как раз человек скажет: что ты сидишь, вон там недавно показывали, ребята отлично себя чувствуют. У нас такого нету. И близким тяжело. А вот с этой тяжестью нужно бороться. Безусловно, нужно помогать человеку. Безусловно, нужно его поддерживать. Но не надо его жалеть, потому что жалость — это отвратительно. Очень часто это отвратительно. Это как раз вот этот вот корм вот этой лени, вот самострадание, саможаление. Все нужно в меру, но человек инвалид, нет ноги, нет там двух ног.
То есть, я так понимаю, это ваш такой главный совет вот близким людям человека, оказавшегося в такой ситуации. Не смотреть на него с жалостью, не смотреть на него...
Прошла катастрофа, но она прошла. Дальше еще огромная интересная жизнь, и нужно именно так к этому относиться. Что-то поменялось. Когда у меня... И когда я лишился ноги, я абсолютно 100% понимал, что у меня нет ноги. То есть, я не витал где-то в облаках. Но я постоянно лежал и думал: так, у меня скоро сезон по сноуборду. Неужели я вылечу? А что нужно сделать, чтобы не вылететь? Так, а что нужно сделать, чтобы начать кататься? Вот этот подход в том числе поддерживался всем моим окружением. Это абсолютно правильно. Мы не фокусировались на том, что я не могу. Мы фокусировались на том, что я могу. И если я что-то не мог, мы в первую очередь садились и думали: а как сделать так, чтобы я это мог? То же самое я всегда советую с врачами, например. Когда вам говорят: парень, ты никогда не будешь кататься. Спросите, почему? Потому что очень часто... Этот вопрос может встать в ступор, человека, потому что как, у тебя ноги нет, почему? Следующий вопрос: а что нужно сделать, чтобы можно было? Если человек не может ответить на эти вопросы аргументированно, внятно и нормально, значит, наверное, есть повод думать, что он не...
плохой врач.
Да, может быть, неплохой врач, он может быть хорошим врачом, он может просто не разбираться в этой теме.
Настолько вам в этом смысле повезло с врачом?
С врачами мы не обсуждали мои возможности, мы обсуждали с протезистами. С первыми протезистами, с которыми я консультировался, мне не очень повезло. Но в конце концов я нашел протезный центр, у которых, в принципе, я не упоминал уже «Ортокосмос», у них нет такого понимания, что... То есть они понимают слово «надо». Я к ним приезжаю и говорю: Степ, мне надо там вот это. такой, ну давай что-нибудь прикрутим, давай вот здесь что-нибудь подкрутим, давай попробуем, давай искать, давай тестировать, давай ломать, чинить, что-нибудь в конце концов получится. Это правильно, и мне кажется, так во всем нужно. Ну, то есть, ну не получается у вас кататься на сноуборде, ну ладно, предположим, что у вас так сложилось, что ну никак не получается, ну культи болят, там вообще плохо. Есть ситский, где вы в коляске, это нормально. Есть, не знаю, слэдж-хоккей, в который очень многие играют. Люди, которые на протезах ходят, но играют в слэдж-хоккей. В конце концов, мы сейчас живем в такое удивительное время, что можно заниматься огромным количеством очень интересных вещей, просто сидя дома. Да. Можно роботов проектировать, создавать, можно рисовать, можно музыку писать. Вспомним того же Хокинга.
Конечно.
Человек пишет огромные книги.
Конечно, но все-таки, наверное, когда человек оказывается вот в такой вот ситуации, все-таки вот эта вот физическая какая-то мотивация развития физических возможностей, она играет особую роль. Да, понятно, что он может быть 7 пядей во лбу и гениально решать задачи, но мобилизовать свою физику, это все-таки очень важно.
Или нет
тут такого приоритета?
Я не знаю. Ну, мне просто с физикой как бы все было нормально. Я не знаю. Я читал о случаях, когда человек терял практически все свое движение и сосредотачивался на том, что он умел, и то, что ему нравилось. Там, там программирование. Это было там довольно давно. Не удалось сделать доступным среду вокруг него в России. Человек взял и эмигрировал. Потом сам в коляске. Он был настолько классным специалистом в области программирования, что его с радостью приняли в Европе. Да, это, наверное, не очень патриотично, но в конце концов, это человеческая жизнь, и почему бы и нет?
Ну, между прочим, а вот к вопросу об этом. Как вы считаете, замечаете ли вы какой-то прогресс в отношении российского общества к инвалидам? Потому что все-таки то, что вы говорили о Швейцарии, когда на вас только вообще один ребенок обернулся, и то потому, что у вас была всклочена борода, в России, к сожалению, этого нету. Пялятся до сих пор многие будут и пальцем показывать. Или вы видите в этом смысле какой-то прогресс в развитии?
Значит, сложно сказать, потому что не задаюсь целью наблюдать. Я в шортах особо не хожу в Москве.
Хотя... Ну, у вас ничего, просите меня, особенно не заметишь.
Ну да, если они в шортах.
Но вы же, наверное, идете по улице и под этим прицелом смотрите на людей, когда появляется какой-нибудь инвалид, колясочник и так далее.
Не знаю, по-разному. Безусловно, есть еще стереотип, что инвалид – это плохо. Но, с другой стороны, я знаю такое количество людей, которые живут абсолютно нормальной жизнью, да, и там у меня до недавнего времени, пока я не стал публичной личностью, очень много коллег по работе просто не знали, ну, если этого не афишировал. А с другой стороны, я катался недавно, в прошлом летом в парке Горького на лонгборде с протезом спортивным, потому что с штанами было неудобно прикрывать. Кто-то оборачивался. Ну, как бы катайтесь, парень, катайтесь. Ну, почему бы и нет. То есть, наверное, общество все-таки меняется.
Меняется, да?
Это хорошо. И чем больше людей будут выходить на улицу и этого не стесняться, наверное, лучше. Я не знаю, я для себя окончательного решения не принял, потому что все-таки быть эпатажным таким человеком тоже, наверное, неправильно. Если человек не готов к этому, ну, то есть я стараюсь как-то это аккуратнее делать. Мало ли, какая жизненная история у человека. Ну, может быть, для него...
Нет, ну, в вашем случае, я повторяю, извините, меня легкий, нет, потому что
меня
вы идете, но ничего не заметите,
да, у меня спросите легкий меня. Случай. У меня там девушка, хотя мы уже очень много лет вместе живем, до сих пор забывает, что у меня протез. Но там так... друзья бывают, забывают. Ну, да, у меня... Мне повезло, если так можно выразиться. Да. С другой стороны, ну я знаю колясочников, у которых тоже вроде все отлично.
Тоже, да? Ну вот, это важно. И, кстати, очень важно, потому что это показатель, конечно, развития общества.
Ну, знаете, это всегда идет от человека. То есть, если вы видите инвалида в кресле, который может классно пошутить, у которого нет комплексов, у которого работа, он уверен в себе... Ну, ты его никогда инвалидом-то не назовешь. Ну, очень часто у обычных людей, ходящих по улице, такое колоссальное количество комплексов и вот каких-то своих проблем, что улыбающийся парень, который там крутит 360 на коляске или читает лекции по математике, ну, я не знаю, у кого здесь хуже ситуация в жизни.
Скажите мне еще одну такую вещь. Вот эти фантастические успехи на Паралимпиаде российской сборной и так далее, они не приведут к тому, что вот паралимпийцы, они превратятся в такую касту, такую номенклатуру нового времени, номенклатуру среди людей вот с ограниченными возможностями, инвалидов, как хотите их называйте, а на остальных инвалидов власть... общество, страна особого внимания и не будет обращать. И потом, ведь, наверное, параспорт, паралимпийское движение же все-таки, наверное, дорогое удовольствие. Как в него втягивать и всасывать людей с ограниченными возможностями?
Смотрите, здесь, во-первых, я сразу очень четко подчеркну свою позицию. Я сейчас говорю не как человек, который в системе, потому что я только не в системе. Все мои мысли — это вот умозрительные мысли, человек, который там периодически смотрит что-то в интернете, читает и так далее, и общается с кем-то. Мне кажется, что у нас есть такая проблема, потому что она есть не в параспорте, она есть в принципе в спорте. Вы знаете очень много секций, очень хороших секций в обычном спорте. Ну, по-моему, нет. Я, правда, давно этим не занимался.
Да, да, нет,
по-моему, это проблема.
Сделана ставка на спорт высоких достижений,
да,
на массовый спорт.
Я думаю, что рано или поздно должно случиться вот этот вот щелчок, когда у нас суперкрутые спортсмены окажутся все-таки старыми, а молодых-то и не будет. Я сейчас боюсь коснуться ужасной темы футбола. Да? Но, по-моему, у нас в футболе очень много легионеров, хотя особо не смотрю. Почему? У нас очень много людей, у нас очень много хороших секций по футболу.
Ну да.
То же самое в параспорте. В плане дороговизмы, да любой профессиональный спорт дорог. Ну, я не знаю, даже плавание, где вроде как нужны плавки, да шапочка. Там же тоже, это же сбор, это нормальное питание, это тренировки. Там все это, безусловно, стоит денег. Но мне кажется, это большая иллюзия, когда человек считает, вот я сейчас, я решил заняться профессиональным спортом. Мне, значит, нужно 30 шапочек, комплекс питания, лучший тренажерный зал. Да нет, конечно. Тебе для начала нужно плавать начать. То же самое и в любом спорте. А если есть какой-то инвентарь, без которого вы не можете заниматься, но опять же, я не думаю, что когда-нибудь будет так, что ты сидишь в коляске дома или там сидишь с протезом дома, к тебе прибегают и такой: давай, вот мы тебе сейчас все вывалим, а ты только этим занимайся. Я не думаю, что так будет, и я не думаю, что это правильно, потому что спорт – это в первую очередь мотивация. А если тебя взяли, принесли, все сразу вывалили, то у тебя же как-то, видимо, может, и с мотивацией не все будет хорошо. Безусловно, должны быть шаги навстречу. Но в моем понимании это происходит так. Я прихожу, например, в спорт какой-то комитет, и говорю: ребят, я очень хочу заниматься парасноубордом, у меня нет протеза, у меня нет того, у меня нет всего, мне очень нужна помощь в этом плане. Естественно, мы подумаем. Дальше ты идешь, находишь тренера какого-нибудь обычного, говоришь: мужик, я очень хочу заниматься, вот у меня есть только обычный протез, совсем дешевенький, давай попробуем что-нибудь с ним придумать, пожалуйста, давай вместе тренироваться. Если он говорит, что у него времени нет, там, не знаю, приезжайте на гору, просто катайтесь рядом, да, покажите, что у вас есть мотивация этим заниматься. А идите в коммерческие структуры. То есть, ну, спонсоры ко мне не пришли вот так вот, такой: Серафим, ты классный парень, давай мы тебе будем давать снарягу и деньги. Почему бы нет? Я писал статьи. Я рассказывал о том, как это делается. Я как-то старался это популяризировать. Это начинают замечать. В конце концов, можно написать прям прямым текстом: ребята, я хочу вот этим заниматься, мне очень нужна помощь. За это я там попытаюсь порваться на телек, рассказать о вас, там, вас попиарить. Ну, то есть, постоянно двигаться. И людей с безумной мотивацией сложно спрятать. Они пробиваются.
Замечательное наблюдение.
Может быть, наши великие победы на Паралимпиаде с этим тоже связаны. Потому что пока пробиться в России не так просто. И если уж ты пробился,
Как трава сквозь асфальт. Если она уж пробилась,
то, наверное,
она
пробиваются реально крутые ребята. Потому что в Европе можно найти себе занятие другое. Зачем лезть в спорт? Там где-то еще можно. Хотя, с другой стороны, американцы довольно сильная сборная. Там все отлично для инвалидов. Там вообще обалденное соцобеспечение, куча секций, там куча лагерей для паралимпийцев, практически бесплатных. Ну, с другой стороны, вот они неплохие, они реально хорошие.
Ну, потому что у них, у американцев, есть культ личной мотивации и личной инициативы,
может,
да?
Может быть.
Исторически.
Наверное, да. Вот в парасноуборде они сейчас лучшие. Вот это факт.
Серафим, замечательно. Спасибо вам большое за этот час, который вы провели с нами.
Я рад,
что вам понравилось. Это было очень здорово. Свободы. Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы слушали и смотрели специальный выпуск программы «Игры на свободе», посвященный Паралимпиаде в Сочи. Гостем программы был сноубордист Серафим Пикалов. Серафим «Стальная нога», как он сам себя называет. На самом деле, по-моему, ну, если не шестикрылый Серафим, то, во всяком случае, крылатый. Так было бы правильно. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго, олимпийского здоровья и бодрости духа.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
Радио «Свобода» в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода в предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
«Свободная Россия».
Без единой России, собственно, значит, с Путиным, но без единой России.
Что такое «Свободная Россия»? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».